Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната». Это мы, его ведущие. Я журналист Вера Челищева.
И я журналист Зоя Светова.
Сегодня наш гость — ученый Игорь Сутягин, кандидат исторических наук, в прошлом сотрудник Института США и Канады. Ровно, почти ровно 14 лет назад его, отбывающего 15-летний срок в Архангельской колонии за госизмену, посадили в самолет и отправили в Великобританию. Так он стал фигурантом первого крупного обмена заключенными за время президентства Владимира Путина. Тогда на ряд россиян, осужденных в России за госизмену, обменяли, если мне не изменяет память, 10 граждан, арестованных за рубежом по подозрению в шпионаже. Вместе с Игорем Сутягиным на одном борту летел выходец из спецслужбы Сергей Скрипаль, которого потом, через несколько лет, отравят в Солсбери. Игорь Сутягин сосредоточится на работе военного аналитика и старшего научного сотрудника в оборонном институте. На родину он больше пока так и не вернулся. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы немало давали интервью после обмена, рассказывали, как он проходил. Для нас, я объясню это сейчас, для российских журналистов тема актуальная, потому что, и вы это знаете тоже, я думаю, недавно произошел второй самый крупный обмен осужденными россиянами. Месяц назад буквально или полтора. И эта тема такая горячая, и поэтому мы решили с вами поговорить и напомнить вообще, что вы стали фигурантом такого самого первого крупного обмена. И мой первый вопрос такой, может быть, философский. Ну вот прошло 14 лет с тех пор, как вы живете вне родины. А вот конкретно вы за эти 14 лет тосковали, и как долго длилась эта тоска вот в отрыве от родины?
Ну, дело в том, что я вообще, ну, и сейчас вспоминаю и страну свою, и прошлую жизнь. Она, к сожалению, вся осталась в прошлом совершенно, потому что, ну, сейчас уже совершенно очевидно, что ни той страны, ни тех людей практически, ну, как страны, в общем, уже не осталось. Но вообще я о стране думаю и сейчас. Я могу по секрету сказать, что я в российских новостях больше времени провожу, значительно больше, чем в новостях британских или там американских. Поэтому это продолжается и сейчас. Это во-первых. Во-вторых, я хотел бы сразу, если можно, уточнить, потому что это довольно существенно для нынешнего обмена. Меня ведь из Архангельской колонии не посадили на самолет и не отправили в Великобританию. Меня ведь сначала со мной разговаривали. То, что случилось вот с нынешним обменом, оно больше мне напоминает ситуацию советских времен, когда никто ничего не спрашивает, действительно пакует самолет и куда-то посылает. Вот у меня все было совсем иначе.
А вы можете тогда нам напомнить, я, Зоя, конечно, больше всех знает эту вашу историю, и я несколько лет назад брала у вас интервью, но тем не менее, вот я как раз хотела потом задать этот вопрос, когда вообще, как это произошло? Вот вы сидите 11 лет, вас арестовали в 99-м году, значит, вас уже этапировали. Когда произошло, да, тот день, вы помните, когда вот вас вдруг вывозят там Лефортово, да, из...
Ну, в общем-то, да. В общем,
как,
да,
это происходило?
Я помню такие вещи. Здорово запоминаются. Меня вызвал просто-напросто, по-моему, даже не вызвал, пришел ко мне, это называется дежурный помощник начальника колонии ДПНК. Вот. По-моему, так это по-старому называется. В общем, мы его всегда называли ДПНК. Но, кажется, в современной иерархии это чуть иначе называется. Оперативный дежурный или как-то так. Вот. Ну, пришел ко мне ДПНК, сказал, что давай быстро собирайся, у тебя полчаса на сборы. И сказал две вещи, которые меня вообще страшно, конечно, тогда поразили. Первое, говорит, ну, ты извини, я тут ни при чем, потому что вообще положено в 8 вечера перед этапированием сообщать, на предыдущий день, а тут, говорит, полчаса. Вот ты, говорит, извини, я тут ни при чем, мне самому только сказали. А вторая вещь меня поразила еще больше. Ты куда вообще едешь? Вот. Я очень удивился, потому что говорю, ну что значит, куда я еду? Вы же не я билет покупал, вы меня куда-то посылаете. Вот. Но действительно люди не знали, и когда я пришел там куда-то собираться, мне охранники говорят, да давай, не гони, куда ты едешь, сегодня не этапный день, сегодня автозаков нету, мы сидим там в 80 километрах от Архангельска в тайге, что-то ерунду какую-то гонишь. И говорит, а что, вон автозак стоит, между прочим. Этапный день или не этапный, а вон я его шлюзи-то видел. Стоит он автозак, ждет меня. Вот, так что это вот как меня оттуда вывозили. Действительно, за полчаса упаковали. И вот этот вопрос, а ты куда вообще едешь, это меня очень здорово так порадовало.
Uh-huh.
Ну, потом меня в тайге потеряли, потому что ровно на полдороге автозак сломался без возможности завестись. У него там, как говорили, у него там пробило двигатель. В общем, это был мертвый кусок железа. А связи не было, потому что это было 40 километров, вот как у Высоцкого. Туда 600, сюда 600. Вот. Ну, там не 600 было, а километров 40 только. Но дело в том, что связи там не было. То есть радиостанция их не работала, мобильные телефоны. Я сидел внутри автозака, а по крыше прыгал там начальник караула с мобильным телефоном, поднятым в руке. Ну, это как потом мне там сказали. И пытался поймать хоть какой-то сигнал, сказать, что они сломались, и поэтому вовремя в Архангельск не приедут. Вот. Поэтому аж целый начальник управления этапирования, это отдельная, ну, конвойная служба, она во ФСИН отдельная от, собственно, тюремной службы. Вот аж целый начальник этого управления запрыгнул в бронированный какой-то «Мерседес», ну, такой маленький автозак на одного человека, вот, и рванул туда в тайгу вылавливать меня. Это тоже было очень интересно, потому что я слышал, как эти ребята вокруг меня там, ну, машина мертвая абсолютно, 40 километров, там никого нету, там никто не ездит, там полнейшая тишина. Вот. Ну, вот они переговаривались, что во, несется, а потом, значит, крики такие, куда ты, давай, тормози, мы здесь, вот мы стоим. В общем, он пронесся мимо, не заметив автозака, потом разворачивался, пытался приехать обратно. Вот. А потом я увидел противопартизанскую операцию в Архангельской тайге, когда меня, значит, вывели, все-таки вытащили из автозака. Там, ну, в 5, в 10, может быть, меньше, чем в 10 метрах, этот самый «Мерседес» был припаркован. Такой, ну, фургончик, ну, как это, минивэн, да, как называется, вот, с бронированной капсулой такой внутри. Не знаю, там сантиметров 3 листы были стальные. Вот. Но интересно-то было не это. Интересно то, что дорога и вот обочина вся вокруг этого, там вот все эти ребята, которые имелись в наличии в этом конвое, они там с автоматами стояли, и вот меня караулили, чтобы я, не дай бог, в тайгу не убил. Ну, после чего меня запаковали в этот мерседесовский фургончик, погрузили. Очень хороший фургончик, только он тоже сломался. Вот. А он очень хороший. У этого сломался не двигатель, у этого сломалась вентиляция. Вот. А оказывается, эта самая бронекапсула внутри, куда сажают, она оказывается герметичная. И, в общем, в Архангельск я приехал в таком полуобморочном состоянии, потому что, ну, в общем, нарастание уровня углекислого газа, там камера, не знаю, 1,5 кубометра, в общем, не сильно простое. Вот. Но зато я лишился возможности вновь помахать ручкой, значит, охране Архангельского СИЗО, потому что везти меня туда, на обыск, там, значит, пересаживать в другой автозак уже возможности не было, поэтому меня подвезли прямо сразу к самолету. Вот. Но самолет летел в Москву, а не в Великобританию. Обычный рейсовый самолет Нордавия. Аэрофлот Нордавия.
Uh-huh.
Я себе потом купил модель самолета «Боинг» ровно этой компании. Ну, я не ручаюсь, конечно, что именно этого самолета. Их всего 4 в Архангельске, но вот один из них, он у меня до сих пор стоит, эта моделька. На авиавыставке какой-то здесь в Британии купил. Вот. Но летели мы в Москву под конвоем из 3 офицеров, чего, в общем, ну, никогда обычно не бывает. Обычно начальник конвоя офицер. Ну, там прапорщики, сержанты бывают. Ну, часто прапорщики, потому что контрактники, профессионалы. Вот, а здесь 3 офицера, причем я сейчас забыл, по-моему, майор и 2 капитана, что это в таком духе. Ну, то есть совершенно нереалистичное для обычного этапирования. Сидели на 3 задних рядах, то есть вот заняли 3 задних ряда в самолете, усадили меня. Но меня посадили в окошко, я полюбовался на Архангельской области из окна. Вот, прилетели в Москву, и этот конвой, ну, доложил тут же по телефону начальнику этого управления конвоирования, что вот доставили, после чего телефон выключили и стали вслух про себя удивляться, говорят, а мы-то здесь зачем? Вот, смотри, там стоит конвой, ну, главного управления ФСИ, то есть центрального аппарата, и конвой ФСБ, говорит, а мы тут тогда зачем еще нужны? Ну вот, там вот меня перегрузили уже в какую-то, ну, по-моему, все-таки во ФСИНовскую, не ФСБшную машинку, и вот, вот таким вот образом я добрался. Но опять-таки до Великобритании, до Лефорта.
Игорь, а скажите, вот всю эту дорогу из Архангельска в Москву вы сидели в самолете, вы были в наручниках?
Да.
И вы вначале, когда стали рассказывать про свой обмен, ну, в смысле, не про обмен, а про то, как вас вывозили, вы сказали, что в ваше время, да, это все было как в Советском Союзе, когда...
Нет.
То есть наоборот, что тогда бы, сейчас было как в Советском Союзе, когда вот этих новых политзаключенных, да, освобождали, а вас освобождали совсем по-другому, и от вас много чего требовали. Вот расскажите, что от вас в Лефортово требовали?
Ну вот, вот давайте я сначала сделаю такое ответвление немножечко назад, потому что это довольно интересно, на мой взгляд. Дело в том, что в Лефортово есть, ну, там есть две библиотеки. Одна такой профессиональной, ну, научно-технической литературы, другая общедоступная. Ну, художественная литература. И у них практика немножечко иная, чем в любой другой библиотеке. Там учетная запись, учетный номер присваивается не, ну, названию книги, а каждому конкретному экземпляру книги. Поэтому, когда вам дают каталог имеющейся литературы, всегда есть возможность посмотреть, среди всего прочего, сколько книг данного названия есть. Так вот, ну я вам задам вопрос, но не буду мучить. Как вы думаете, какая самая распространенная книга в библиотеке Лефортово? Вот ни за что не догадаетесь. Натан Щаранский, не убоюсь. Шесть экземпляров. Все остальные книги, один, максимум два. Щаранского 6 экземпляров. Я ее прочитал с очень большим интересом, и вот Щаранский описывал, как вот его посадили прямо в этой самой... Ну, меня, правда, тоже в такой же одежке сажали, там переодеваться, в общем, особо не во что. Но вот его посадили в самолет, если я не ошибаюсь, там ему аж целый Ту-114 отвели, где он там с охраной 3-5 человек, по-моему, он говорил, его везли. Вот. Но он там в самолете спрашивал, что, как, почему, ему все говорили, все, давай, узнаешь. Когда надо, узнаешь. Вот. У меня было не так. Меня привезли в Лефортово. Ну, во-первых, меня там оформляли, и на этом уже этапе я начал о чем-то догадываться, потому что увидел сумку Скрипаля. Ну, там все складывается, там очень-очень долгий, детальный входной обыск, там проверяют. Ну, там реально до каждой, я не знаю, до каждой открытки. Там я узнал, что у меня в, ну, в этом самом... сумки 52, что ли, я не помню, сколько почтовых карточек. Я понятия не имею, сколько их у меня. Нет, вот пересчитали каждую. Вот. Ну, а потом эти все сумки там все относятся, потому что ночь уже была. Вот их там в какое-то временное складирование какое-то. Я не знаю, может, это постоянно. Ну, там каморка какая-то. Вот. И когда мою сумку закладывали, вот я увидел там сумку с надписью «Скрипаль», статья 275. Вот, вот тогда вот я подумал, ну, я подумал о пересмотре дел массовым, потому что там сумок было много. Вот, ну, вот такие вот дела. А потом, потом входной контроль, то есть постановка меня на учет в Лефортово, для этого фотографирование, игра на пианино, как это называется, ну, снятие дактилоскопии в очередной раз. Это делают всегда, в общем, при каждой. Хотя у них есть это и хранится до сих пор. Вот при фотографировании, в общем, меня... Ну, я, в общем, третий день в дороге был, вообще-то, а в дороге, мягко говоря, особо-то как-то не побреешься. Лефортово как-то единственный случай, когда можно было, там, не дают, там, бритвы забирают сразу же. Вот, то есть я не бритый. Вот, и когда меня фотографировали, там вот такой разговор между двумя офицерами, меня снимающими, компьютерная камера такая, выводимая сразу на экран, цифровая камера на экран компьютера. Вот, и вот один другому говорит, что может его побрить все-таки, а то какой-то неприлично выглядит. На что прозвучал ответ, что не, говорят, для них чем естественнее, тем лучше. Вот чем естественнее, тем лучше, а во-вторых, поверни голову чуть-чуть влево, так что это правое ухо было видно. Ну, я не помню в США, сколько раз был, 10, наверное, 11. Вот на американскую визу фотографируют так, чтобы было обязательно видно правое ухо, потому что форма ушной раковины столь же уникальна, сколько отпечаток пальца. Вот. Поэтому, если меня просят показать правое ухо, я сразу начинаю думать, что кому это им лучше, если естественно будет выглядеть, да покажи правое ухо, это американцам, что ли? Ну, а это уже как-то выглядит как не совсем пересмотр дела, скорее как история с Щеранском. А когда там на следующий, по-моему, день меня, то есть 5 числа меня вывезли, 6 числа меня фотографировали, 7 числа меня, или 6 же, не помню я уже, это я уже не помню, когда там повели побеседовать с 5 представительными людьми, двое из которых были американцы. Вот, и стали говорить о том, что вот предусматривается обмен, нужно твое согласие, а российская сторона требует признания, то есть подписания документа о признании своей вины. Вот это, собственно, что было, какое было требование. Требование было признание вины, согласие, потому что без моего согласия весь, ну как мне было сказано, на самом деле. Я не знаю, действительно ли так, подозреваю, что нет. Ну, мне было сказано так. Согласие всех необходимо, потому что даже если один кто-то заупрямится, то весь процесс обмена не будет происходить. И, значит, вот отправление в США. Могу назвать одного члена семьи по выбору, который полетит со мной. Вот так вот, если суммировать, вот такие были требования и предложения.
А вы могли попросить, чтобы адвокат, чтобы, например, что вы хотели поговорить с адвокатом?
Да. Я попросил с адвокатом и с родными. Мне сказали, только после того, как все будет сделано, все будет подписано, только тогда мы дадим тебе возможность что-то поговорить. Но с адвокатом мне так и не дали возможности, насколько я помню, поговорить. Я сейчас уже... Вот это вот я забывать уже немножко.
Да, вам не дали поговорить ни с адвокатом, и, насколько я помню, вы только потом смогли позвонить родителям, когда уже вы подписали вот это признание о помиловании.
Да, нет, там было все четко очень сказано. Во-первых, это очень правильно подмечено, подписал, то есть я не писал его. Угу. Вот мне принесли просто отпечатанную на бумажке текст на листе стандартном, листе, который я должен был подписать, при этом офицер, который в мою бытность был прапорщиком, а тут стал уже, насколько я помню, капитаном, вот, то есть он тогда был прапорщиком, тут стал офицером, вот он стоял у открытой двери, не двери там, правда, кормушки все-таки безопасность, двери они не открывают, вот, и все, висел над душой, вы будете подписывать или не будете. Я хотел написать ту самую знаменитую фразу, которая по латыни пишется, сделана под давлением, но из головы вылетело, как это по латыни пишется. Вот. Была мысль взять, перевернуть бумажку, написать на обратной стороне своей рукой, что вот прошу помиловать, расписаться. Но, в общем, тут неопределенность была, потому что, понимаете, ведь дважды до этого мне очень упорно так, прямо уверенно говорили, что давай пиши прошение, все это сейчас вот это сработает, стрельнет, как это в тюрьме говорится. Вот ничего там это не стреляло, и у меня и было ощущение, что да нет, это все ерунда. А вот в этот раз была полная уверенность, что это сработает. Потому что когда на встрече вот с этими тремя российскими, двумя американскими, я там не выразил согласия прямо сразу, я увидел, прочитал очень стильное... растерянность, разочарование на лице российского генерала. Не американцев, российского генерала. То есть они очень этого хотели. Я чувствовал, что это реалистично, но вот на что они могут пойти дальше, я не знал. Поэтому вот это вот как это происходило.
Игорь, а скажите, ведь когда вас обменяли, сразу стало известно, что вы признали свою вину, да, подписали вот это прошение о помиловании. Ранее вы никогда не признавали свою вину. Вот, подождите, я вопрос о другом задам. И тогда были некоторые журналисты, которые говорили, ну вот, раз он признал вину, значит, он действительно был виноват. Вот, и они, и ведь и было известно, что в этом обмене, да, участвуют настоящие как бы шпионы. Ну, Скрипаль все-таки он был действительно человек, который, мне кажется, все-таки признавал и ранее свою вину, и было известно, что он шпион, еще какие-то другие, я не помню, кто они были. Но скажите, почему вас выбрали в эту, включили в этот список? По какой причине?
Вы знаете, вот вам ведь фамилия Майкл Макфол что-то говорит, да?
Да, конечно.
Майкл Макфол. Но я же ведь его знал, в общем, лично. Я же с ним вместе работал. Потому что я... Ну, Кондолиза Райс, например, вам имя тоже что-то говорит, наверное. Вообще, вот я с ней... Ну, извините, я просто с ней вместе чай в перерывах пил, когда в Стэнфорде был. Она же ведь там работала. Уильям Билл, его Перри, министр обороны США, наверное, тоже когда-нибудь слышали. Но ведь я же с ним тоже работал в том же самом Стэнфорде. Потому что он там был бессменным со-директором этого Стэнфорда. Понимаете, в общем, люди, которые потом в Британии, ну, директор того института, который меня в конце концов взял на работу здесь в Британии, я же с ним тоже работал, когда был в Британии на стажировке в Кингс колледже, где был он заместителем там декана факультета, на котором я был. Понимаете, ну, в общем, благодаря и вам вот в том числе, история-то, она выползла на свет. И, ну, вспомните, что тот же самый Госдепартамент вот против своих требований. Вы вспомните этот знаменитый вопрос представителю Госдепартамента, насколько я помню, что как вот... Традиционное же правило. Мы не признаем и не отрицаем принадлежность там, к разведке, ко всем прочему. Представитель Госдепартамента официально на вопрос, так он что, все-таки шпион или нет? Я не знаю других таких случаев. Ну, правда, я не слежу теперь за этим. Но он сказал, да нет, нет, никогда не был.
Да, ну, конечно, вы... Я хочу, да, я хочу напомнить просто нашим слушателям, что Игорь Сутягин — это был первый политзаключенный Владимира Путина, да, и узник совести, потому что, мне кажется, вас Amnesty International признала узником совести или политзаключенным. Во всяком случае, все говорили о том, что вы не виноваты и невиновны, и вас включили именно потому, мне кажется, в этот список, потому что вы были одним из самых известных на тот момент вот таких действительно политзаключенных.
Да, к сожалению, на тот момент это было возможно. Сейчас слишком много людей, чтобы всех таким вот образом вытащить. Да, это действительно так. Понимаете, дело в том, что тут есть еще один момент. Я про него говорил. В общем, мне немножко, ну, сложно к этому возвращаться, потому что это очень эмоциональные вещи. Но понимаете, вот всех журналистов, которые там вот... Я их приглашаю посидеть в тюрьме в Архангельске 10 лет. Вот. Потом обсуждать, что человек может сделать под давлением. Я ведь рассказ когда-то написал, «Три школы» назывался, да? Насчет физиков, химиков и психологов. Вот давление, оно не обязательно, что тебя дубинками бьют. Даже не обязательно, что тебя травят, как у Алексея Пичугина. Он пришел в бревнообразный такой человек в камеру. Понимаете, по-разному это может быть. И кроме того, ну вот для этих журналистов, видимо, не очень вот реалистично звучат слова гуманизм. Понимаете, в тюрьме очень важно. В тюрьме, почему в тюрьме, например, это большое табу, никогда не жаловаться на происходящее с тобой, если знаешь, что это может привести к возбуждению уголовного дела против того, кто тебе там руку сломал, как с моим знакомым случилось в том же Архангельске на пирсах. Ну, потому что, ну, это вот вопрос совести. Сидя в тюрьме, не сажают в тюрьму, не делают того, чтобы люди, какими гадкими они там ни были, ну, не делают. Надо понимать, на какой стороне ты находишься. И не делают так, чтобы люди, сидящие в тюрьме, продолжали сидеть в тюрьме еще дольше. Это очень тяжело понять. Я не знаю, люди могут. Просто это, ну, я не знаю, на втором десятке лет это как-то уже само собой разумеется. Вот. Поэтому, когда мне было сказано, что ты говоришь нет, и все ломается. А я убежден, что, ну, вот там 11 человек, 10, сколько я уж не помню, 11, по-моему, говорили, в газетах же было написано про задержанных этих самых или арестованных в США. Я полагал, что, ну, обмен-то один к одному должен быть. Значит, 11 человек с той стороны, 10 человек с этой стороны ждут моего решения. И это вот в моей власти сделать так, что кроме меня 21 человек будет сидеть в тюрьме или не будет сидеть в тюрьме. Ну, понимаете, это очень сложно объяснить. Но это на уровне, знаете, религиозной веры. Тут вопрос уже стоит в том, что ты готов пожертвовать собой, чтобы 21 человек вышел на свободу. Ну, как бы я к ним ни относился. Ну, даже пусть эти 11 на той стороне мне не очень симпатичны, но 10 с этой стороны из-за меня будут сидеть. Вот такая передо мной была поставлена обстановка. Понимаете, это и... Ну, тем, кто не сидел, этого не понять. Но это играет очень большую роль. Это один из моментов. Именно поэтому я хотел вспомнить латынь, но не вспомнил. Я почему-то думаю, что, не знаю, генералы там, значит, они, может, латынь не могли бы понять, но этот прапорщик капитан, вряд ли бы он понял, что я там в подписи дописал. Вот.
Да, спасибо, Игорь. Нужно уточнить, что Майкл Макфол, он в свое время был послом Америки в России, да, до этого вы с ним встречались, вы говорите, в Стэнфорде, да, и сейчас он, по-моему, там какие-то занимает посты,
сейчас,
да.
У меня такой вопрос сейчас вот о людях, которых недавно буквально обменяли, политзаключенных, я имею в виду, россиян, а не тех, на кого их обменивали, тоже россиян, но у них совсем другие должности были, насколько мы знаем. Они сейчас начинают новую жизнь, мы все наблюдаем, насколько это возможно, по соцсетям, они что-то пишут, публикуют, они разбросаны там по странам Европы, США, и каждый из них, там им чуть за 40, кто-то помладше, начинает новую жизнь. Вы начали вот эту новую жизнь, вам было, я посчитала, по-моему, не было 45 лет, вот где-то в районе 45 лет, когда это произошло. У вас за плечами было 11 лет СИЗО, лагерей, и, в общем-то, с 99-го года вы жили, ну, как бы вы наблюдали за страной, да, сквозь прутья решетки, а потом вы 14 лет последний наблюдаете уже дистанционно из-за границы. Как начиналась ваша новая жизнь? Какие сложности моральные, внутренние, бытовые? Вот как вы это прошли и с чем вы столкнулись? Вот что самое сложное было?
Моральные то, что в отрыве. Ну, понимаете, не зря в Древней Греции высылка из своего города приравнивалась. Ну, я не знаю, но приравнивалась. Считалось, кажется, даже хуже смертной казни. В общем, это очень тяжело психологически. Знать, что ты оторван, знать, что... Не знаю, ну, все это очень далеко. Поэтому я, кстати, был очень рад, что я в итоге оказался на острове только через Ла-Манш от Европы, а не на другом острове, там, через океан от Европы. Ну, под континентом, правда, считается. Вот. Это было тяжело. Насчет остального, у меня одежды по размеру не было. Я не знал, не умел уже. Ну, сложно было найти, подобрать одежду. Я впервые в жизни... У меня даже пейджеров не было. Вон, Зоя, может быть, помнит эту вещь. Вот, у меня... Ну, когда я здесь, значит, приобрел первый мобильный телефон, это было для меня, в общем, сказка какая-то. Вот. Встраиваться в эту жизнь, особенно после такого длинного... С одной стороны, после длинного перерыва было трудно. С другой стороны, это очень большая школа адаптации к любым абсолютно условиям. Вот поэтому, ну как я адаптировался? Свой мир, со своим миром пришел сюда, просто в новой обстановке. Мой мир так вокруг меня и существует. Потихонечку я так из него щупальца выпускаю, нового мира касаюсь. Но мой, он всегда при мне. Поэтому адаптироваться, с одной стороны, было сложно, трудно. Очень хорошо, что это была, в общем, Британия, потому что я хотя бы язык хоть немного знал. Ну, то есть я его, правда, не очень немного знал. Я его знал довольно хорошо. Я еще до 99-го года сколько там, 2 или 3 книжки на английском языке написал, в общем-то.
Ну, это сильно, вот, да.
Ну, то есть я вспомнил его достаточно быстро. Будь это страна с другим языком, я вообще не знаю, как это оказывается. Очень сильно мне друзья помогли, с которыми я вот общался, работал, ну, до ареста.
Игорь, вы сказали в самом начале, что вы следите за российскими новостями, что это больше, чем за тем, что происходит в Британии. И как вот вам издалека кажется, эта Россия сегодняшняя, она какая? Она изменилась?
Изменилась. Это грустно, конечно. Ну, грустно, это мягко сказано. Это я становлюсь британцем, он достаточно недовысказываемый. Конечно, это совсем другая страна. Причем самое занятное, что она, в общем-то, даже и на сталинскую Россию не очень похожа. Там была немножечко честнее. Это очень лицемерно. Так вот, ну, по ощущениям, так сказать, очень много вранья. Вот это самое главное.
А вы в Англии себя когда почувствовали, что вы не в гостях, а что уже вы дома? Вот когда этот момент
произошел? Я до сих пор этого не почувствовал. Я до сих пор существую, в общем-то. Это страна, которая для меня не чужая, но это не моя страна.
То есть дом все-таки, чувство дома, оно Россия.
Ну, чувство дома, да нет, чувство дома уже, по сути дела, чувство дома – это прежнее. Которой, в общем-то, нет. Вот, поэтому, ну да, вот, я писал, получается так. И он без дома. Стихи писать начну. Плохие, поэтому не стану. Даже обещать никому не буду, писать не буду, сам знаю, что плохие. Вот. Я сейчас занимаюсь просто. Очень интересная здесь страна с очень интересной историей, потому что она выжила сильнее. Во-первых, ее не стирали, а хранили. А во-вторых, то обстоятельство, что здесь очень много камня, очень помогло этой стране. То, что было построено там, в 12 веке, в 10 веке, оно до сих пор стоит. Наши деревянные строения все пропали. Вот. Но вот я изучаю эту страну, она поэтому для меня не чужая, потому что я знаю местами, временами, я уже знаю о некоторых моментиках истории этой страны больше, чем просто сами англичане знают. Ну, это очень интересно. Но это не то. Это не то.
Извините за технический такой вопрос, но он важен, потому что многие сейчас тоже спрашивают тех, кого недавно обменяли, какой у них статус. Вот у вас за 14 лет вы сначала были, по-моему, по рабочей визе, а вы сейчас уже гражданин Великобритании?
Нет.
Вы по-прежнему гражданин России?
Да, по-прежнему гражданин России. Что создает определенные сложности, причем очень серьезные сложности. Потому что, ну, действительно, надо сказать большое спасибо. Значит, я не знаю, кого там попытались защищать после 24 февраля 2022 года, но факт тот, что все граждане России, которые по каким-то причинам находились за ее пределами, в общем, это создало огромный ряд сложностей, трудностей. То есть, ну, в общем, интересы граждан точно защищают, ставят под угрозу своими действиями. Поэтому я бы усомнился в заявлении, что все это ради защиты интересов. Нет. Интерес на интересы плюют, в общем-то.
А почему вы не можете за эти 14 лет вы не смогли подать на гражданство? Или вы не пытались?
Ну, я как-то не пробовал пока.
Понятно. А скажите, а вы же, ваши родители, я знаю, что ваш папа умер, мама жива, брат тоже живет в России, а кто-то из близких, вот из детей, они перебрались к вам или нет? Или вы так и живете один? Если это можно на этот вопрос ответить. Это лично.
Я пока живу один.
Понятно.
Ясно. Но вы очень много работаете, да? То есть ваша жизнь...
Сейчас намного меньше. Сейчас намного меньше, потому что я вот в 2018 году я ушел из института, где работал. Мне там, конечно, очень нравилось. Это было очень интересно. 7 лет я там отработал. Как-то в институте проводили там... Сменился генеральный директор института. В общем-то... Ну, этот институт, он не оборонный. Это... Ну, это charity, это благотворительное общество. То есть это клуб своего рода, который 30% своего бюджета получал вообще за счет взносов членских, вот людей, которые хотят пользоваться. Это клуб, построенный вокруг военного музея, созданного герцогом Веллингтонским, вот тем самым победителем Наполеона, для того, чтобы опыт и история участников наполеоновских войн не растворилась в веках. В 1831 году вот, герцог Веллингтонский, используя свои возможности, он был премьер-министром Великобритании, он создал военный музей и библиотеку военной истории. И вот вокруг этого самого дела и вырос этот институт, который занимался, в общем, такими военными, ну, прикладными в плане военно-исторических работ. Потом это стало немножечко шире, чем только военно-исторически. Они стали заниматься и текущим днем. Но когда я туда пришел, там... Когда я туда пришел, там не было ни одного военного. Вот. Спустя какое-то время там появился... Нет, вру. Один был военный, когда я пришел. Он бывший моряк. Ну, он отслужил 10 лет во флоте и, значит, уволился в отставку. Вот это был единственный военный. Потом пришел еще один, и был еще один резервист. То есть, ну, офицер, младший офицер, старший лейтенант, по-моему, который, ну, территориальная армия, резерв. Его каждый, по-моему, год, что ли, или два года, его дергали на месяц, на два, служил где-то. Возвращался. Вот во всем институте, так сказать, оборонном, вот было три военных. Два основных и один вот резервист. Вот. Но потом я ушел, и сейчас вот работаю просто в одном из университетов. Британской, причем старой британской истории. Все пытаюсь забраться повыше, поближе, там хотя бы Первую мировую войну, но не очень получается.
А вот то, что вы ушли из этого института, если можете ответить, это как-то связано было с тем, что в том же 18-м году Сергея Скрипаля, то есть вашего, ну, я не знаю, как сказать, коллегу по обмену, да, что его отравили. Я помню, что тогда всех русских, которые жили в то время в Британии, да, которые вместе с ним обменялись со Скрипалем, что у них были проблемы, им давали охрану, в общем, была какая-то суматоха по поводу этого.
Ну, насчет всех русских, которых обменяли вместе со Скрипалем, вместе с ним вроде меня только обменивали, да, но у меня охраны-то не было. Вот и сейчас нету. Оно, может, и здорово было бы, не знаю. Это шутка такая была. В Калуге я когда был, там шутка такая была, что вот я, говорит, раньше жил, хотел себе железную дверь поставить для безопасности, но денег все не хватало. А теперь я как-то посчитал, вот от входа в СИЗО и до моей кровати, так сказать, то ли 11, то ли 13 железных дверей я проходил. Он говорил, ну безопасность-то какая. И все, так сказать, за даром.
Да.
Вот. Это было связано, потому что очень большой шум поднялся, и, в общем-то, ну, это не очень здорово сказывалось на... Институт это, ну, это частная организация. У нее есть фонд попечителей. И попечители не хотели, чтобы институт был связан с... То есть имя института связывалось там вот со скандалами, а не с его деятельностью. И, в общем, какое-то время я там еще протрудился, но потом мне с сожалением сказали, что, знаешь, в общем, начинаются проблемы у института. Тебе лучше уйти.
Понятно.
Мне было жаль, с одной стороны, а с другой стороны, я был, между прочим, даже рад, потому что, ну, за 7 лет, вот вы говорите, я много работаю. Нет, это я вот тогда много работал. Сейчас я так не работаю. Совсем другая скорость. Вот, вот там вот я работал очень интенсивно, и у меня уже возникало ощущение, что, ну, как-то хочется уже отойти от этого. Потому что, ну, моя работа заключалась ведь не только в том, чтобы писать статьи, там где-то на конференциях выступать, но очень много разговаривать с журналистами. Ну, когда меня журналисты, значит, вдруг вот у меня начинает... У меня телефон такой светло-серого цвета был, на столе стоял. Ну, он у всех был такого цвета. Но когда он вдруг начинает краснеть там от напряжения, потому что все звонят и спрашивают, а вот Антон Войно написал статью про нооскоп, а это что, правда, что в России изобрели машину для чтения мыслей? Ну, я 2 дня потратил на объяснение журналистам от польских до, значит, американских, немцев. Ну, в общем, со всей Европы. Ну, американцы звонили, то есть не только Европа. Вот они всерьез спрашивали. Ну, вот как им объяснить можно было, что люди уходят в сказки? Вот. Ну, трудно было объяснить. И вот, вот такого рода вещи, которые самоочевидны для нас, объяснять раз за разом, ну, это просто было очень выматывающе. И надо сказать, что к тому времени, вот уже с полгода к тому времени, я чувствовал, что как-то я бы в длительный отпуск ушел бы. Ну, ушел не в длительный отпуск, а совсем. Ну, тем не менее.
Интересно все это, конечно. А у меня такой вопрос, если возвращаться к самому началу. Вот Зоя уже об этом говорила, что вы стали первым таким политзаключенным, и я еще скажу от себя, что вы стали такой первой ласточкой среди ученых именно, которые пострадали из-за такого рода обвинений, как госизмена, 275-я статья. А мы все уже сегодня знаем, независимые журналисты, в том числе не только ученое сообщество, что 275-я статья наносит такой резиновый характер. Вот. И за последние 20-25 лет это продемонстрировали. У нас сегодня, ну и вы это знаете, Игорь, практически, ну, очень регулярно сажают ученых, причем пожилых, там за 80 лет иногда. Их осуждают. И сроки тоже там от 12 до 20 лет. Вот вы, когда смотрите за вот этой лавиной того, что происходит с ученым, с научным сообществом, с этими посадками, как себе отвечаете на вопрос, кто сегодня главный бенефициар, заинтересант вот этого всего, и почему это набрало такие обороты?
Вы знаете, я вот не согласен немножечко с человеческой позицией, но с большим интересом слежу за публикациями. То есть не то, что слежу, просто регулярно натыкаюсь на публикации Несмеян, Анатолий Несмеян, по-моему, да, его, он пишет еще под псевдонимом Эль-Нурид. Вот, так вот, он развивает теорию о, ну, хаосе, в общем-то, энтропии, если говорить на моем языке, ну, не на моем, на языке физфака, который меня учил, развертывание системы террора. Кто главный? А уже никто не главный. Потому что запущенная машина набрала обороты. Это вот помните, волк перед катком, ну погоди, бежал, который сам разогнал, а потом пытался от него убежать. Вот это вот примерно то, что происходит. Потому что, ну, те люди, которые вкладывались в то, чтобы подтолкнуть плечом этот каток, вон они сами сейчас либо там стреляются, либо их вон как вот недавно скандал этот, вон даже министр обороны отреагировал на фронт там. Вот они перед этим катком бегут. Кто бенефициар? Они инициировали и много поработали над тем, чтобы этот каток стронулся с места. Он сейчас просто не останавливается. Ну, у меня такое ощущение, что... Ну, это действительно вышло из-под контроля. Мне кажется, что это вот ситуация того самого волка. То есть бенефициары, мне кажется, еще есть. Кто-то там звездочки там клеит себе. Ну, не клеит, а втыкает на погоны. Но, в принципе, та информация, когда руководитель, ну, новый, там, потому что старый-то сидит, новый руководитель центрального, ну, ведущего научного центра, который разрабатывал проблемы движения со звуковыми скоростями, говорит, что у нас, надо сказать, что число аспирантов, молодых ученых, которые хотели заниматься этой тематикой, оно резко сократилось. Ну, как сократилось? До нуля. Вот, а нам всем, самому молодому 60, вот, которые ведут эти исследования, ну, это не выстрел в ногу, мне не очень нравится, не очень понимаю эту как она называется, поправьте меня, не гипербус, не гипербус, в общем, это сравнение, выстрел в ногу. Но факт тот, что сделать так, что молодые ученые боятся заниматься определенной темой, в частности, вот этой, ну, это значит поставить крест на этой теме. Ну, это же вроде бы в мультфильмах показывают, как ведущие достижения. Поставить крест на своих мультфильмах, кто бенефициар? Ну, по крайней мере, не те, кто начинали этот процесс. Поэтому я вот не согласен с Анатолием Несмеяном во многих вещах, но вот его вывод о том, что это саморазогнавшийся процесс. Кто был бенефициаром второго круга репрессий в 1938 году? Те, кто его начал в 1937, но к 1938 сидели сами, если не лежали в могилах, они были бенефициарами. Ну, наверное, они иначе рассматривали свою выгоду. Вот. Поэтому у меня ощущение, что это примерно так же. Раз запущенный каток, становится трудно или невозможно остановить. По-моему, этот процесс не очень хорошо уже контролируется.
Игорь, вы знаете, вот у меня к вам такой немножко личный вопрос, потому что так получилось, что ну, мы с вами действительно давно знакомы, я много писала о вашем деле. Помните, мы с Аней даже приезжали к вам в колонию.
Как... Я помню, как вы с Аистом, не с Аистом, а как он? С Страусом знакомились.
Да, мы знакомились в колонии, там действительно, там в этой колонии стоял самолет такой, ну, как бы, который уже никуда не летал, просто как бы макет, но нет, это был настоящий самолет. Потом начальника колонии он разводил страусы и так далее. Это была довольно такая забавная история. Меня к вам не пустили, но мы туда с адвокатом приехали. Так вот, я очень много про вас думала. Даже книжку какую-то написала, вы были прототипом главного героя. Вот все-таки вот то, что вы сейчас говорите, меня убеждает в том, что вы удивительный романтик, да? Вот вы живете в Англии, рассказываете, что там какие-то камни потрясающие, еще что-то. Вот я слышу ваш голос, он такой, ну, в принципе, мне кажется, что вы человек, который, в общем-то, состоялись в жизни, и вы как бы, несмотря на то, что вот вас сначала посадили ни за что, потом выбросили, да, из страны. Но вы все-таки не потерялись в этой жизни. А вот вы думали когда-нибудь, что, может быть, если в России все изменится, вам бы хотелось туда вернуться? Вот вы скучаете по своему городу, да, по своему Обнинску, там, я не знаю, по Москве. Вот есть у вас такие воспоминания, которые вам бы хотелось снова все увидеть, что было в вашей молодости, в детстве и так далее, и так далее? Или нет? Или это уже все отрезано?
Два момента. Значит, во-первых, абсолютно, конечно, да, хотелось бы увидеть, и не только Обнинску, с Москвой. Я, честно, не увидел фотографии, снятые из телефокаторов, которые... Ну, это не просто телеобъектив, он в два раза сокращает расстояние между объектами. Я вспомнил старые фильмы, которые еще с детьми смотрел, с дочками своими. Мне страшно. Москва-Сити меня пугает. Вот я не знаю, это страшное, нависающее над городом. Ну, я так это воспринял, поэтому не знаю. Я как-то не совсем уверен, что я сильно хотел бы сейчас в Москве оказаться. Вот, в Обнинске, наверное. И хотел бы, безусловно, хотел бы. Но вот ключевой момент – то, что было в молодости, в детстве. Вот это да. Я хотел бы опять зайти, пройти по улице, вот по двору, по своему, где такие высокие, густые деревья, выйти на проспект, перейти его, зайти в книжный магазин, который я очень любил, я там провел очень хорошие, Но это очень сильная минная помощь. Вот такой. Зайти туда, выйти без книжки или журнала было очень трудно. Но я не могу туда войти, потому что этот книжный магазин разбит ракетой. Я хотел бы вернуться в страну своего детства, своей юности, своего. Но ее, в общем, нету.
Да. Спасибо, да, это грустно.
Грустно, да.
Это очень грустно.
И спасибо.
Тем более, что таким образом уничтожили или очень сильно поломали обе мои страны. Когда в начале еще до разбитого книжного магазина я узнал, что ну вот почти точно на то место, где я на солнышке жарился, там водички плескался, там вода такая прозрачная, бычки плавают, их видно. Я на бычков не охотился, но нырял, в общем, с маской, с очками какими-то, с маской. Вот, любили смотреть, как они там плавают, маленькие бычки. Вот, а туда шарахнула ракета. Потому что это Ждановский пляж в Запорожье. Ну, он не называется сейчас Ждановским. Вот, но когда-то в советское время назывался Ждановским. Вот. Зимин сказал насчет патриотизма. Да я величайший патриот своей страны. Мне за нее бесконечно стыдно. Вот это вот да. Мне не стыдно, что я русский, но мне стыдно за то, что делается. Вот это вот да. Поэтому да, это грустно. Это возвращаться некуда, и поэтому я действительно таки бездомный. Вот здесь камни есть, это камни интересные, хорошие, для меня не чужие, я о них много знаю, но это не мои камни, не моя история. Вот поэтому я, да, бездомный. Иван. На стихов писать не буду.
Спасибо большое, Игорь, за такую искренность и то, как вы точно формулируете. И Зоя, я с ней соглашусь, вы не только ученый, историк, но и такой прям очень, извините за пафосное слово, романтик такой, которых очень мало сейчас вообще, мне кажется. Что ж, мы вынуждены уже заканчивать. Я скажу, что вы слушали подкаст «Совещательная комната», и мы говорили с Игорем Сутягиным. Мы говорили про его дело, про обмен, тот, который произошел 14 лет назад и который вот совсем недавно. Мы пытались понять, можно ли начать жизнь с чистого листа вот в таких условиях. И, конечно, мы говорили вот о тоске, о ностальгии и о том, что уже невозможно вернуться вот в ту страну, в ту Россию, где Игорь провел детство и молодость, ее уже больше нет. Слушайте наш подкаст на YouTube, на Apple Podcast и на других платформах. И пишите, пожалуйста, нам комментарии и ставьте лайки. Спасибо большое.